Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Ре'э и будем читать с 26 стиха 11 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзаконие. Ре'э, смотри, Анухи нотен лифнейхем айом, я даю перед вами сегодня браха уклала, благословение и проклятие. Первая глава книги «Дворим», книги речей, называлась «Дворим речи» от глагола «лидабер» – «говорить», «говорение». Затем мы читали главу «Ве-эт-ханан», в которой много говорилось о слышании «Шма-Исраэль». Затем мы читали главу «Экев», в которой говорилось «Если будете слушаться», очень много говорилось о слышании. Очень редко Тора говорит о видении. И вот в нашем стихе мы встречаем слово «ре-э» – «смотри». В иудаизме, в традиции, принято считать, что слышание стоит выше видения. Почему так? Картинку нельзя выучить наизусть. Кажется, когда мы смотрим, что мы видим все во всех деталях, и когда мы смотрим, мы забываем, что мы только частично видим. Кажется, когда мы смотрим, что мы словно овладеваем тем, что смотрим. Настолько кажется, что древние люди ошибочно верили, словно из глаза выходит лучик, касается объектов и отражается. Конечно, это ошибочное верование, но всем нам знакомо ощущение, что на нас кто-то смотрит. Есть такое понятие, тоже суеверное, дурной глаз. Кажется, что кто-то может сглазить, может, увидев, испортить. И несмотря на то, что это суеверие, многие люди действительно ощущают себя неудобно, когда на них кто-то смотрит. Это факт психологии. И кажется, что зрение имеет какой-то наступательный характер. Есть ложное впечатление, что увидев, ты увидел сразу все. Ты видишь отдельные образы, но они не складываются у тебя в единую картину. Для того, чтобы увидеть, достаточно лишь на мгновение, отсюда и слово «мгновение», мигнуть, открыть глаза. Если я скажу «покажите мне пятую симфонию Бетховена», мне могут показать партитуру, но я ничего не пойму из этого. Чтобы услышать симфонию, мне надо будет запастись терпением и слышать. Чтобы что-то услышать, надо смирение, терпение, нужно потратить время. Слышимое раскрывается не сразу. Когда я слышу что-то, а я все время что-то слышу, каждый из нас все время что-то слышит, звуки складываются в единое целое. Мы не видим многочисленные образы в звуках, и именно через слышание гораздо проще, гораздо лучше можно понять единство мира. Поэтому каждый верующий еврей 4 раза в день закрывает глаза руками и молится «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один». Понять единство Бога, услышать всю симфонию мироздания как единое целое можно на уровне слуха. Восприятие на слух – это более смиренное восприятие. И в то же время, как это ни странно, хотя говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, это более глубокое восприятие. Я знаю, что можно сказать так. Психологи делят людей по способам восприятия информации, скажем, на тех, кто легче воспринимает на слух, аудиалов, и на тех, кто легче воспринимает увидение, визуалов. Но мы сейчас говорим про восприятие духовной информации, про то, что происходит не просто с информацией, а с восприятием в духовном мире. Поэтому подход несколько отличается. Плотскими глазами мы все время будем видеть формы, мы все время будем видеть разделение. Но если мы закроем глаза, начнем слушать, услышим это единство Бога и примем это единство Бога и откроем глаза, тогда, как сказано, и откроются глаза, и мы можем увидеть что-то на совершенно другом уровне. Очень часто мы встречаем в Торе и в Писаниях выражение «и поднял глаза и увидел», когда зрение переходит на уровень пророческого зрения. И в итоге мы, как получается, видим три ступени в органолептике духовного мира. На первой ступени телесное зрение, физическое зрение неочищенными глазами, затем ступень слуха, слышания и дальше видение. Видение сродни пророческому с поднятыми глазами. Именно к этому видению обращается здесь Моше. «Раскрой глаза, подними глаза и посмотри. Сегодня я даю вам благословение и проклятие». И здесь снова сложность, на этот раз сложность грамматического характера. «Смотри, сегодня я даю вам благословение и проклятие». Можно было бы написать «Смотрите, сегодня я даю вам благословение или проклятие». Или написать «Смотри, сегодня я даю тебе благословение и проклятие». Почему «Смотри, сегодня я даю вам»? Можно сказать так. «Смотри» – это отношение к каждому человеку в отдельности. «Лифнейхем» – перед вами, вам – это может быть обращением ко всему народу. Но комментаторы говорят «Ре-э» – «Смотри» – это обращение к Израилю, как к телу Израиля, к народу, как к единому телу, как к единому целому, которым народ становится перед вхождением в страну. А «Лифнейхем» – это уже обращение к частным лицам. Общее здесь это «ре», «смотри», а частное здесь «лифнейхем». Это новые правила, которые будут действовать в стране Израиля. Сначала общее, весь народ как целое, а затем обращение к каждому из народа. Как это не кажется чудесным. Я сегодня перед вами кладу, даю перед вами благословение и проклятие. Благословение – это подключенность к источнику жизни. В буквальном смысле. Словно включенность электроприбора в розетку. Подключенность к источнику жизни. Мы много раз говорили про это слово «благословение». «Клаля» – это облегченность, невесомость, потеря всякой важности, потеря всякой внутренней сущности. Это выбор, который дается человеку. И только услышав все, что уже услышано, только в стране Израиля, это можно понять. Почему это можно понять только в стране Израиля? Потому что до этого была пустыня, до этого были особенные условия, был ман, который падал с неба, были неветшающие одежды, и все это не раскрывалось в полной мере. Моше говорит, в стране Израиля это будет раскрыто в полной мере. В чем благословение или проклятие, или когда будут благословения и проклятия? В 27 стихе мы читаем, это браха, благословение, «Ашер тишмеу эль митцвот Адунай элейхем», в том, что вы будете слушать заповеди Господа Бога вашего, «Ашер анохи митцаве тхем айом», которым я заповедую вам сегодня. Снова, можно было написать так, «Благословение у вас будет, если вы будете слушаться голоса Господа Бога вашего». И в 28 стихе мы читаем «Проклятие, если не послушаете». Проклятие будет «если», а благословение в том, что Всевышний благословляет народ тем, что дает народу предрасположенность к соблюдению этих заповедей, поддержку для того, чтобы соблюдать эти заповеди. Благословение будет в том, что вы будете слушать голос Господа Бога вашего. Будете слушать по природе своей, по той благодати, благодать, дать благо, вкладывание хорошего в народ, которое сделает его предрасположенным к слышанию голоса, и в этом благословение. А проклятие, если вы не будете слушаться. Если вы сделаете какое-то усилие, измените свою природу и не будете слушаться голоса Бога вашего. По природе своей, по тому, какими я вас сейчас делаю, потому что делает с вами Тора, вы предрасположены соблюдать заповеди, слушать голос. Поэтому можно сказать так, что праведность не рождается от того, что люди соблюдают заповеди. Благословение не приходит за то, что люди соблюдают заповеди. Нет, праведность – это благословение, праведность – способность верить Всевышнему, веру во Всевышнего и желание слушаться его голоса. Всевышний вкладывает здесь в народ, и как результат этой праведности, как результат этой данной народу благодати, народ будет слушаться голоса Господа Бога и слушать заповеди, которым Моше заповедует. Сначала праведность, благодать, как следствие соблюдения заповедей. Один из учителей, живших в первом веке, рабби Ханания бен Акаше, говорил: «Господь хотел сделать Израиль более праведным, поэтому дал ему больше Торы и больше заповедей». Как это написано у Исаии в 42 главе, в 21 стихе: «Господь желал ради праведности своей увеличить Тору и прославить». То есть Господь дал больше заповедей, чтобы наделить человека большей благодатью, большей праведностью для ее соблюдения, и от этой большей праведности способность соблюдать больше заповедей, более внимательно слушаться голоса Бога. Но для того, чтобы хранить эту праведность, надо понимать, что это не твоя праведность. Нужно постоянно находиться с раскрытым духовным зрением, потому что можно поменять причину и следствие и искать праведность, которая будет следствием соблюдения заповедей. И это ход очень опасный. А что с проклятием? В 28 стихе мы читаем: «Веаклала, а проклятие им лот тишмеу, если не будете слушать эля митцвот Адонай Элохейхем, заповеди Господа Бога вашего, весартем минатерех, и отойдете от пути, ашер анохей митцавет хэм айом, которым я заповедую вас сегодня, лалехет ахрей Элохим ахрим, ходить во след другим богам, ашер ло едатем, которых вы не знали». Возникает серьезный вопрос. Неужели выбор он такой? Слушаться заповедей Господа или идти во след другим богам? Если человек вдруг по ошибке или поддавшись аппетиту или страсти купил себе пасту с креветками, сразу стал идолопоклонником, конечно же, есть грех в том, что человек ест то, что запретил есть Всевышний. Но от этого есть долгий путь до идолопоклонства. И здесь Тора учит нас, что если ты встанешь на этот путь, то ты его пройдешь. Злое начало не приходит к человеку и не говорит ему сразу: «Эй, давай пойдем и поклонимся статуе Дагона». Она приходит к человеку с какими-то мелкими соблазнами. У каждого эти соблазны на своем уровне. Каждый человек стоит на своем уровне. У него есть ступень вверх и ступень вниз. Для кого-то ступень вверх – это вместо 7 утра вставать к 5 утра на молитву. Для кого-то ступень вверх – это отказаться от наркотиков или отказаться от разбойного образа жизни. У каждого на своем уровне. Но есть путь вверх, есть путь вниз. И здесь Тора учит нас: если ты не будешь слушаться голоса Всевышнего, то как следствие ты обязательно придешь к тому, что ты будешь поклоняться другим богам. Итак, тебе предложено благословение и проклятие. Благословение в тебя уже вложено, оно тебе уже дано, но в том, что ты будешь слушаться голоса. Но это благословение, это благодать не лишает тебя свободы выбора. Поэтому, может быть, ты отступишься от соблюдения заповедей, перестанешь слушать голос Господа, и тогда к тебе придет проклятие. Есть такая хасидская байка о человеке, к которому пришел нечистый. Ну, конечно, он пришел к нему не в образе рогатого черта, а пришел к нему в образе какого-то человека, который сказал ему: «Арендуй мне свой дом». И человек сказал ему: «Хозяин дома нечистый, я тебе не дам свой дом. Я много тебе заплачу», — сказал он. Но тот сказал: «Нет, я не арендую тебе свой дом, это мой дом. Дай мне только комнату, и комнату я тебе тоже не дам». Тогда он сказал: «Тогда дай мне только вбить гвоздик в твоей стене, в стене твоего дома, я арендую мне этот гвоздик, а я тебе заплачу как за целую твою хату». На это человек согласился. И тогда арендатор пришел, вбил маленький гвоздик, потом пришел, повесил на этот гвоздик какой-то вонючий мешок, и от этого мешка было такое зловоние, что разогнало весь дом. Сказка довольно примитивная, но она описывает процессы, которые могут происходить с человеком, который теряется, перестает слышать голос. Показывает, что так можно дойти до поклонения другим богам. 29 стих. «Веая» и «будет». В иврите есть два слова, которые, когда встречаются, указывают на эмоциональную окраску событий. Всякий раз, когда написано «веии» или «веии», это означает что-то печальное. Всяческий раз, когда написано «веая», это означает какое-то радостное событие. «Веая» «Киявиаха Адунай Элоэха», когда приведет тебя Господь Бог твой, «эля арец ашерата башама», в страну, в которую ты приходишь, «лерешта», наследовать ее, «венатата» — это браха «аль-ар гризим», благословение дашь на горе Гризим, или дашь благословение на гору Гризим, «вэйта клала алар эйваль», а проклятие на гору Эйваль. Где они находятся? Алоэма бевера Ярден. Они за Ярданом. Ахарей дерех мавоа шемеш. По пути солнца. Беарец кнаани. В стране хананской. Аешев беарава. Которые живут в Араве. Муль Гильгаль. Напротив Гильгаля. Эцель Алоней Море. У Алоней Море. Из Алоней Море и из книги Берешит мы знаем, что это место возле города Шхем. Естественно, остается вопрос, почему бы не написать возле города Шхем. Мы говорили про то, что существует два обетования в отношении границ земли обетованной. Есть то, что Всевышний сказал Аврааму: «Всю землю хананскую я тебе отдам», и есть от моря до реки Прат. Два вида границ земли, мы говорили про это, что когда народ на полной своей территории живет, это народ, который имеет миссию по отношению к язычникам. Когда народ живет только в стране хананской, это народ, который сейчас еще не раскрывает свою миссию по отношению к язычникам. Мы говорили об этом в другом месте. Если мы посмотрим на территорию Ханаана, то Шхем – это самый центр Ханаана. И действительно, возле города Шхем есть гора Эйваль и гора Гризим. И упоминания Алоней Море указывают на Шхем. Но и возле Иерихо есть места, которые называются Эйваль и Гризим. И Иерихо рядом с местом, называемым Гильгаль. И если мы будем говорить об Израиле от моря до реки Прат, то уже не Шхем, а Иерихо будет геометрическим центром этой страны. Правда, там нету гор. Получается, что Моше здесь словно намеренно не дает прямого указания. Можно понять это как указание на Шхем, центр страны Ханаанской, а можно понять это как указание на Ерехо и Гилгал, центр большой страны Израиля. В Талмуде, в Танаим, то есть мудрецы 1-2 веков, спорят в отношении того, где находились эти две горы. И большинство мнений говорит о том, что они находятся возле Ерехо. Только один мудрец, тот, который обычно как раз спорил с самарянами, говорит, это, в этом я согласен с самарянами, это горы, которые возле города Шхем, Гризим и Эйваль. И с исторической точки зрения, конечно же, он прав. Именно там находятся горы Гризим и Эйваль, и это видно из указания, которое есть на Алоней море. Предположительно, жертвенник, который построил там Йошуа бен Нун, был найден израильскими археологами. К сожалению, ситуация вокруг него плачевная из-за того, что происходит с так называемой палестинской автономией. Самаритяне, народ, который живет в Шхеме, в Самарии, в Шамроне, и по названию этой местности они называются самаритяне, у самаритян есть свой текст Торы, они его чуть-чуть подкорректировали, и здесь в 30 стихе написано «Эцель Алоней Море и Шхем». Это Шхем. Так, район Шхема, геометрический центр страны Ханаанской. Есть гора Эйваль, есть гора Гризим. Как это будет выглядеть? Народ, помним, встанет на двух горах, внизу будут стоять левиты, левиты будут стоять в долине между двумя горами. Как говорят комментаторы, когда они будут говорить проклятие, они повернутся к горе Эйваль, когда они будут говорить благословение, они будут поворачиваться к горе Гризим, и колено, стоящее на горах, будут отвечать «Аминь». Почему благословение к горе Гризим или на гору Гризим, а проклятие на гору Эйваль, а не наоборот? Очень интересный комментарий дает Рашар. Он говорит, две горы стоят рядом, две горы, которые одинаково получают дождь и свет и все остальное, две горы, которые буквально рядом друг с другом находятся. Гора Гризим зеленая, там растут маслины, рядом гора Эйваль, она пустынная и растительности там гораздо меньше. Словно два человека, которые в физическом мире получают одинаково, но один благословен, а другой проклят. Вот такой образ раскрывает за горами Рашаргирш. Если мы посмотрим на это событие, можно сказать, что это дарование Торы наоборот. Когда Всевышний даровал Тору народу Израиля, голос Всевышнего звучал с горы, народ стоял внизу. Здесь голос человека звучит снизу, народ стоит вверху. И можно сказать, если там было дарование Торы с небес, то здесь дарование Торы с земли, со стороны Израиля. Дарование Торы, но уже человеческим голосом. 31 стих. «Киатем о время Таярден, потому что вы переходите через Иордан, лаво ла решет это арец, идти унаследовать страну, ашер Адонай Элохейхем нотен лахем, которую Господь Бог ваш дает вам, вы ираштем ота, и унаследуете ее, вы ишавтем ба, и будете жить в ней. Ушмартем, так храните же». И тут уже можно по-новому взглянуть на то слово «храните», о котором мы говорили, беречь, стараться. Это в вас уже вложено, только храните, оно уже у вас есть. Нельзя хранить то, чего у тебя нету. Храните, потому что это дано вам, потому что это вложено в вас. Храните это состояние, и тогда вы сможете соблюдать заповеди и законы. Ла-асот эт кол ахуким, соблюдать все законы, в этом мишпатим, и уставы. Мы уже говорили про законы и про уставы, про хуким и про мишпатим. Ашер анохи нотен лифнейхем, которые я даю перед вами сегодня. Мы увидели, что существует Три уровня духовной органолептики – видение, простое плотское видение, слышание и видение с поднятыми глазами, пророческое видение, которое говорит, что Всевышний ставит, предлагает каждому человеку благословение и проклятие. Мы в другом месте читаем еще и жизнь и смерть. И там мы это подробно разберем. Мы увидели, что благословение Всевышнего в том, что благословение Всевышнего уже вложено в человека, но он может выбрать проклятие. Мы увидели, как это новое видение будет засвидетельствовано в стране Израиля своеобразным дарованием Торы с земли. На этом заканчивается 11 глава книги Дворим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный поддержит и благословит нуждающихся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.